Працягваем праграму. Алена Струве збірала звесткі пра найбольш масцітых ашуканцаў і аферыстаў, якія дзейнічалі ў буйных беларускіх гарадах.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Аляны Струве.
Напэўна, кожны з нас хоць раз у жыцці сустракаў ашуканца. Яны паўсюль. Некія прадстаўнікі заходніх банкаў паведамляюць нам на нашу асабістую электронную пошту, што хтосьці з нейкай невядомай радні пакінуў нам у спадчыну капітал у некалькі мільёнаў даляраў. Хтосьці звоніць дадому і запрашае на прэзентацыю нейкага посуду, набыўшы які мы атрымаем бясплатную пуцёўку ў Егіпет на ўсю сям'ю. Нехта з сумнымі вачыма і па-жабрацку апрануты хапае нас за руку ля храму і са слязьмі на вачах просіць нас даць яму на ежу ці на лячэнне няшчаснага хворага дзіцёнка. Нейкая жанчына, апранутая як манашка, ходзіць са скрыняй па вагонах метро і заклікае нас даць ахвяраванне на будаўніцтва новай царквы. Нас тэстуюць на жаданне бясплатна атрымаць тое, што платна і часам каштуе вельмі дорага. У нас імкнуцца выклікаць з грызоты сумлення за тое, што мы сытыя і апранутыя, а нехта галодныя ды босы. Падобных гісторый шмат, пра іх мы чулі не раз, але тым не менш мы вядзёмся, а потым, зразумеўшы, што нас ашукалі, пытаемся, што ж гэта такое было, чаму мы даверлівыя незнаёмым нам людзям. Паказчык часу. Сёння супраць несумленных людзей, імпэт якіх накіраваны на падман і шкоду іншых, аб'ядноўваюцца ў сацыяльных сетках. ВКонтакте появилась открытая группа под назвой «Ашуканцы, аферисты, подманщики, жулики у Менску». Ахвяров закликают поделиться своим досвідом и долучиться до створения базы должников Менску и Беларуси. Авторы проекта тлумачат, что группа створена для того, как мы делились информацией об ашуканцах, аферистах и просто подманщиках. Тому что сегодня у Менску и Беларуси полно людей, которые берут гроши у дух и не вертают их хитрыми трыкамі атрымліваюць каштоўнасці і знікаюць з імі. Людзі, для якіх падман – праца. Карэн Немянчук, журналіст Леонід Міндлін, ужо шмат гадоў збірае гісторыі пра яркіх асобаў яго роднага гораду, сярод якіх ёсць і тыя, каму уласцівы ашуканскі талент. Леонід лічыць, што гэтыя людзі – частка гісторыі яго пакалення. І калі ёсць адэскія расказы, то чаму не быць менскім, гомельскім, гарадзенскім, віцебскім, магілёўскім, расцейскім. Слова Леоніду Міндліну.
Я шмат таких людей сустракал, бо я народился, жил в центре Минска. Я кажу, хлопцы из наших двора, хлопцы из нашей улицы, хлопцы из нашей школы, хлопцы из нашего города. Безумовно, я ведал, кто такие Гена Паркин. И он таки был ведомый персонаж на проспекте Ленина. И он нет на 10 молодей за меня. Таки был знакомитый хлопец. Тут треба видеть, у Гены большие голубые очи. Такие пухлые губы. Ну, сразу доверу возникает. Ну, как такой человек может подмануть? Я ведал, что он аферист. А что такое аферист? Это три в одном. Это и сценарист, и режиссер, и актер. И все это у Гени сумешалось, и, как выяснилось потом, он еще и литератор. Это помогало отбывать термин. Бо он уже в своих книгах был свободный человек, и, как говорят, робил в своих книгах все, что хотел. Он стал писать, когда сидел на зоне. Мотив был первый – это гроши. Бо початок 90-х. На зоне было и голодно, и холодно, и, мне кажется, люди с криминалитета потребен был грев, так называемый. Сигареты, нечто еще. И вот он стал писать.
Леонід Міндлін прапанаваў для нашай перадачы урывак з інтэрв'ю з Геннадзем Паркіным, якое ён зняў на відэа недзе ў сярэдзіне 1990-х, хутка пасля яго чарговага вызвалення з калоніі асобага рэжыму ў глыбокім. Геннадзь Паркін расказвае пра тое, як ён пачаў пісаць свае кнігі.
Начыналось это, во-первых, желание выжить, элементарно. Деньги, которые были там, сидел же все-таки за что-то, и пускай даже где-то не доказано, деньги были. Просто я не смог сберечь эту сумму, все улетело, я остался голый, серый, босый, нищий, я не знаю вообще. Ну, где-то года два как-то по инерции еще. Потом понял, что так нельзя. Ну, что можно сделать в такой ситуации? Или в карты играть, или книжки писать. Я начал писать, в общем-то, письма. Ребята, помогите. Показательное письмо на американцев. Ведь тогда вот пошла тенденция какая? Вот 92-й год, 93-й, вся эта расслабуха уже однозначно, уже кончился коммунизм. Вроде как вот начали встречаться, дружить, общаться. Актеры, писатели, все. Почему заключенным тюрьмы Синг-Синг не пообщаться, там, я не знаю, с заключенными в Глубокской колонии особого режима? Там каторжная тюрьма для особо опасных. Здесь то же самое, каторжная тюрьма, изначально она таковой делалась, для особо опасных. Я просто написал письмо советнику по культуре американского посольства в Минске, естественно, с просьбой. То прощение заключенных Синг-Синга просто перевести на английский язык и им отправить. Там содержание было, ну, господи, ну, обычное такое. Ребята, вы там чалитесь, мы здесь чалимся. Ну, вы вроде как побогаче. Ну, это естественно. Это то же самое, что вот как в пересыльной тюрьме. Две камеры рядом, одна сидит давно, и все, у них есть. Там кто-то передачи получает, ходит на свидание. Вторая транзитом уйдет. Голые серые боссы поделиться святое дело. Арестанты. Бродяги, они обязаны. Это действительно обязаны. Я просто описал наше житие. Так, в двух-трех словах. Что мы курим, в частности. Побеги молодого бамбука, вот, которые там выдавали за табак. Это был ужас. Что мы там едим? Ну, так вот это все. Это мне трудно сейчас вспомнить конкретно, что я там писал. Но это было очень весело, это было очень здорово, мне самому понравилось. Я уверен, что если бы советник этот получил по культуре это письмо, он бы его, ну, хотя бы пару блоков сигарет, он вложил просто в бандероль, отправил бы на Глубокое. Нет, это не привет, естественно, хотя письмо ушло по надежным каналам. Но здесь, видимо, надежнее оказалась защита американского посольства, я так понимаю. Потому что я могу убедить человека, что действительно надо. Причем убедить так, что он сам захочет это сделать. Значит, не дошло. А когда нашего всенародного любимого брали, я Паше Кубовичу отправил, ну, по старой дружбе, по старой памяти. Это тоже был стебок, я не хотел, чтобы это где-то публиковалось, просто хотелось посмеяться, повеселиться. Может, мне не хватало общения, в камере ты сидишь не с кем. Контингент есть контингент. Вот. А тут, в целом случае, Белоруссия официально преподносила его уже тогда, как журналиста номер один. Я написал ему письмо. Говорю, вот тут вы избрали президента, очень похожим мы с ним, я и он. Его популизм очень схож был с моим мошенничеством. Срок у нас одинаковый, 5 лет, то есть у меня и у него. Ну и там много-много всего разного. Я сейчас точно не помню, но тоже здорово это прозвучало. Ну, за это письмо, правда, меня сразу оперчасть там дернул. Ну, одно я уверен, до Паши добралось. Что он с ним делал, я не знаю, а потом я просто на мои рассказы получил очень гневную такую отповедь. Ну, и вот так вот с этих писем. Ну, потом, после этих всех писем, я писал статьи. Начал я подписывать маленькие рассказы. Подумал, может быть, платить будут чего-то. Написал рассказ там. Ну, я, в общем-то, я всегда отталкивался от реалий. Ну, и, значит, начал подписывать, пошли гонорары. Что меня вдохновило очень. Причем платить мне стали почему-то газеты чисто бульварные. А вот такая газета, как «Знамя юности», она ни копейки не заплатила. Вот. Хотя там рассказ был на целый подвал опубликован. И вообще они так сразу очень ко мне отнеслись. И вот я начал, наверное, первую повесть писать как рассказ. Просто как рассказ. О Ленковском кладбище. Я не хотел напоминать ни Зои Федорову, ни это дело, вот, из-за которого, собственно, я там претерпел немножко.
Вось так, у 1996-м з'явілася першая амаль аўтабіяграфічная авантурная аповесць Геннадзя Паркіна «Куля з Ваганькава». Хутка выйшаў на волю і сам аўтар. Тады у Леаніда Міндліна з'явілася ідэя зняць фільм пра гэтага чалавека. На жаль, ажыццявіць той намер не ўдалося. Аднак слова Леаніду Міндліну.
Мы вырашылі зрабіць фільм, бо вельмі цікавы персанаж, вельмі цікавая, як кажуць, калізія яго жыцця. Але Гена знік. Мы зняли 2/3 матэрыяла, значит, из этого кіно не зробіш. Гена знік. Першы раз пазваніў праз нейкі тэрмін, каб мы яго сустрэлі, і Паркін, які зарабіў на сваіх аповесцях, палучыў гонарар у мінскую выдавецтве «Карвес» $10,000. Паркін прыязджае з Пітера, увесь аборваны, пабіты і проч. Чаго вы байку расказаў? Ну, здымаць яго было немагчыма. потому что мы хотели повесить еще глубокое там, ну, як кажуть, что постанову, як кажуть, все это вырешили зробить. Потом я опять съехал, и все, тут уже с концами. И як я доведался про скольки год, у него была болезнь некая, казали, что крыви. И вот так он сошел. Я думаю, что это ну, наступство его життя. Его, он, коли не помыляюсь, три раза отбывал термин за махлярство.
Коли человек гэтак мовіць, можа развесці любога, ці не было такого адчування, а можа і не толькі адчування, што такое элементарна здарыцца і з вамі, пытаюся я у майго суразмоўцы Леаніда Міндліна.
Тое, што чакаць можна ўсяго, гэта точна. Быў такі эпізод, калі мы здымалі на Ваганьках, гэта могілкі маскоўскія, знакамітыя, там вось месца, дзе яго аповесць разварачваецца. Пуля з Ваганькава, так? Мы прыезжаем на Ваганькава, Паркін пакупае 4 гвоздзікі, аператар з камерай ідзе за ним, першая магілка, нічога не кажа, кладзе кветкі дзве, дастае фляжку каньяка. Та была магіла, як он сказаў, Сонькі Золотой Ручкі, знакамітай аферысткі. Выпівае, кланяецца, ідзе далей і даходзіць да магілы Зоі Фёдаровай, а опять две гвоздики, опять коньяк, опять кланяется, поворачивается на камеру и каже: «Две женщины сыграли в моем жизни роковую роль. Одна меня в профессию подвигла, а из-за другой меня здесь чуть не замочили». Ну и потом он нас запросил, как кажут, перед отъездом, запросил в ресторанчик каля Белорусского вокзала, таки подвальчик был у Тиграныча. Ну, коли мы пропоновали, что совместно, так сказать, все это оплатим, «Не-не, значит, я запросил, я заплачу». И на стол таким царским жестом, кидая пачку купюр, мы выходим с ним, а оператор затрымался. Тут оператор выходит и каже: «Гена, там у официантки до тебя пытанні». Ну, Гена, ничего не зробишь, пошел вниз, там, ну, не их домовился. Я у оператора спрашиваю: «А что там такое?» Да, говорит, куклу кинул. Кукла – это простые бумажки, и сверху, с той, с другой стороны, десятки лежали российские. Но ты видел, говорит, мастерство просто, шедевр куклы. Гена выходит, я говорю: «Ну, Гена, что не мог стрематься, что ли?» И он каже: «Ну, по академику Павлову, условный рефлекс, профессийный рефлекс».
Говорил журналист Леонид Міндлін. У эфира «Свобода у турмах», протяг программы «Не в забаве».
Ты ведаешь, такая цікавая перадача была учора на свободе, але я, на жаль, пропустил початок.
Слухай, я тебе уключу на компьютер.
Паводле официальных дадзеных, экономика Беларуси лета зведала рекордное за апошние 20 годов падение.
Ого! Выдатно! Дык что, из минулого тыдня можно?
Ты хоть с минулого года. Слухай, что хочешь. Усё на сайте свобода.орг.
«Свобода у турмах. Як выжыць за кратамі». Вядучая цыклю Алена Струве.
Працягваем праграму. Сёння мы гаварым пра ашуканцаў. Адзін з аўтараў нашай перадачы – гарадзенскі журналіст і пісьменнік Сергей Астраўцоў. Таксама вывучаю гісторыю свайго любімага гораду і яго яркіх прадстаўнікоў. 6 гадоў таму выйшла яго кніжка «Горадня, гародня, графіці», дзе ён расказвае пра мясцовага ашуканца з 14 ходкамі, так званага рэкардсмена ў галіне падману – Сергей Астраўцоў.
Самы масціты на сёння ашуканец у горадні – Константин Муравьёў. 2 гады таму ён сеў на 6 год. Тады яму было 35. Гэта была яго 14-я судзімасць. Мне давялося лічаныя разы размаўляць з начальнікамі крымінальнага вышуку, і кожны раз усплывала гэтае прозвішча. Першы раз у сярэдзіне 1990-х. Міліцыянт гаворыць: «Вось свежы выпадак. Школьнік, 15 год яму, надзеў на сябе чорную шату. На тэрыторыі аднаго прадпрыемства стаяла фура з гуманітарнай дапамогай з Нямеччыны. Хлопец прадставіўся на праходной пастарам і на ламанай расейскай патлумачыў, што нешта забыўся взяць у кабіне. Яго прапусцілі. Ён абрабаваў машыну. Скраў нешта дробнае Главное, что было, але трапився в руки милиции. И что с его будет? Риторично запытался милициант, закончивший рассказ. А пошний раз мне довелось почуть такую историю. Муравьев завелся бросто с ксензами. Ездили разом отпочивать у Крым, у Ялту. На катере катались по море. Одной из костельной территории, не буду говорить, где это было конкретно, зникла довольно дорогая машина. Як? Незразумело. На проходной был дежурный, але он так само потлумачить ничего не мог. Следчему удалось высветлить, что машину увел Муравьев, а покольки его все видали у твар, подозрения у дежурного не узникло. Тем больше человек корыстался ксензовской шатой. Костелы его притягивали, крал там гроши, собранные на утримание храма, и гуманитарную допомогу. А покольки наведывался в сутане, то мог и посповедать. С одного боку, ашуканцу не отмовить у певным артистизме и навод креативности. То и он пастор, то ксенц, то супрацовник КДБ, то вогуле племенник самого Билла Клинтона. Гэткі гарадзенскі Остап Бендер. Але мэта ў яго адна, вядомая, а шукаць скрасці. Варта адзначыць, што Муравьёў зрабіўся ў рэшце рэшт з'явай агульнабеларускай. Хадзіў на дзела і ў сталіцы, і ў Бабруйску, Барановичах, Ваўкавыску, в Слонімі і нават у Віцебску. Муравьёў у сваім занятку стаў майстрам на все рукі, у пэўным сэнсе чалавекам з мастацкай фантазіяй. Доверливые люди. Мастак и скульптор Миколай Скляр у городе живе с 1968 года. Его любимый материал – древо. Бывают породы мягкие, а бывают инструмент взломать можно по неосторожности. Так и с человеком. Бывая с твердым характером, а бывая с находкой для ашуканцев. Чему мы бываем такие неосторожные с незнакомыми людьми? Миколай Скляр.
Вообще, мне так кажется, человечеству в сущности присуща доверчивость. Это раз. Второе, а вдруг это халява? Если бы мы не были такие дурноватые, не было бы этих МММов всяких. Я приведу такой пример. Началась эта вот система бумажки покупать. Ну, какие-то там типа акций там каких-то или еще чего-то. И вот если ты, допустим, купил 5 бумажек и распространил еще, тебе какая-то прибыль. И мне главбух этой фирмы говорит: «Николай Степанович, почему ваши люди не покупают-то?» Я говорю: «Послушай, уважаемая, я привык рубль зарабатывать, а халява чревата последствиями. Ну, народ там напокупал море, а распространить уже не может». И потом: «А откуда ты это знал?» Я говорю: «Я не знал. Еще в 18 веке в Голландии так продавали луковицы тюльпанов. Этот трюк уже имеет огромную сивую длинную бороду. Я не могу открыть, и я не знаю рецепт нашей дурости, но она есть».
Говорил гарадзенский мастак Михаил Скляр. Негледзячы на тое, што паводле артыкулу 209 махлярства асуджана куды болей мужчын, чым жанчын, жаночае ашуканства, згледзячы экспертаў-крымінолагаў, куды больш вёрткае і віртуёзнае. Узгадаем прыклад той жа Сонькі Залатой Ручкі, да якой з такім імпэтам ставіўся наш сённяшні герой Геннадзь Паркін. Апошнім часам у той жа горадні з'явілася немала ахвяраў жаночага крымінальнага абаяння. Сергей Астраўцоў.
У городе сегодня говорится об самом свежем выпадку. Под вартой находится городенка, якой 52 годы. Довольно протяглый час она позычала у сябров и знакомых великие суммы. Обещала проценты або добрый бизнес. Гроши вертать не собиралась. Уражевая сумма – 5 миллионов доляров. Потерпелыми признаны 12 особов. Следчий комитет надруковал даденные шуканки у сподевания, что знойдутся еще ахвяры. Коли не, то не тяжко подлечить. Кожного с подманутых и она взяла в среднем коли 50 тысяч доляров. А почему это может свечить? А шуканка умела войти в довер и переконать отдать ей десятки тысяч доляров. Теперь она смешанная под варту. Коли дойдет до суду, то напереди зняволення до 10 год с конфискацией маемости и обовязок вернуть позычу гроши. Коли яны у яе еще есть, конечно. Под вартой и іншая шуканка, якой 63 годы. Яна наймала в городе кватеры, а затем продавала их. Каб клюнули, пропановывала заниженную цену. Представлялася риэлтором и супрацовником бюро технічнай инвентаризации. Относно яе распачата 12 криминальных справ. Жыхарам городу яна нанесла страты на 1,5 миллиарда рублёў. Іншая гарадзенка, молодая, здолела падмануць 4 чалавек. У кожнага выманіла па 2000 даляраў. Абяцаная паслуга – дапамагчы з візай і картай паляка. Хаця любому здавалася б жыхару горадні, вядома, што віза столькі не можа каштаваць. Аднак шуканка умела знаходзіць ахвяры, якія ёй верылі і не шкадавалі вялікіх грошай. Чаму ашуканства становіцца прафесіяй? З аднаго боку, праваахоўнікі лічаць ашуканцаў своеасаблівай элітай злачыннага свету, паколькі нярэдка гэта людзі з досыць высокім інтэлектам і пэўнымі ведамі ў псіхалогіі. У іх спрытна атрымліваецца навязаць кантакты, выклікаць давер, яны часта выкарыстоўваюць псіхалагічныя прыёмы, прапануюць здзелку з вельмі выгоднымі ўмовамі, але прымушаюць ахвяру дзейнічаць у спешцы. Выдаюць сябе за вельмі паспяховых людзей з сувязямі. У еўразвязі гэтым відам злачыннасці займаецца сёння Еўрапейскае бюро па барацьбе за шуканствам. Тым часам псіхіятры мяркуюць, што ў такіх людзей праблемы з асабістасцю. Галоўнай іхнай рысай называюць павярхоўнае абаянне. Павярхоўнае не значыць слабае, папярэджваюць знаўцы. Наадварот, а павярхоўнае таму, што ў шуканцаў няма цяпла, сімпатыі, спагады да сваіх ахвяраў. Вылучаюцца такія людзі таксама інтэлектам, але ён мае адну накіраванасць – як ашукаць. Гэтыя людзі не здольныя шкадаваць аб учынках, мець сорам ці адчуваць вінаватасць. Іх часта ўспрымаюць як прыемных і шчырых, ім уласціва імкненне падабацца. Таму яны могуць выглядаць самымі добразычлівымі, сардэчнымі людзьмі, якія заўсёды гатовыя дапамагчы. Яны без праблемаў сыходзяцца з самымі рознымі людзьмі, зразумела, каб дасягнуць сваіх мэтаў.
Гаварыў Сергей Астраўцоў. Як правіла, трапіўшы за краты, ашуканцы не адмежоўваюцца адной адсеткай. Пасля непрацяглых вакацый на волі яны трапляюць на зону ізноў, ізноў, ізноў. Такое адчуванне, што ў гэтых асобаў некі іншы набор храмасомаў. Напрыклад, адсутнічае той жа інстынкт самазахавання, паколькі яны свядома ідуць на парушэнне закону, ведаючы, што за гэта іх чакае немалы тэрмін. У гэтых асобаў таксама няма аніякіх згрызотаў сумлення, шкадавання ад таго, што яны забіраюць апошнія ў безабаронных людзей. Што рабіць за шуканцамі? Можа закрываць назусім пасля, скажам, трэцій судзімасці, або хай усё так і застаецца. А шуканцы былі заўсёды і ёсць паўсюль. Меркаванне Леаніда Міндліна, які на сваім шляху бачыў немала людзей з крымінальным талентам.
То, што тычыцца махляроў, ну, гэта асаблівы такой род крыміналіцету. Некалькі гадоў я ездзіў на поўнач, там сустракаў. Не ў лагерах, безумоўна, не ў турмах, а вось тыя, хто выйшлі на волю. Там свая этыка, там свае, як кажуць, па паняццям жывуць. То, што ўнутры, гэта святое. А тое, што астатнія людзі, тое, тыя, што не ўходзяць гэту карпорацыю, ну так, і з імі можна рабіць усё, што ўгодна. Но там шмат цікавых людзей, вось той же самы Паркін. Гэта вот его кнігі там «Взорвать Калининград», «Стрельба по скотам». Гэта гатовыя сцэнары для серыялаў. Просто гатовыя. І вось гэта быў бы такі шыкарны, на калі сталі ў модзе гэтыя баевікі тэлевізійныя, так быў бы шыкарны сцэнарыст. Я шмат сустракаў іх і на сябе прочы адукаваныя. Так, людзі таленавітыя і, безумоўна, пры гэтым рысковыя. То есть, вот такі набор вельмі добры, калі на добрую справу ўсё гэта кладзецца. А так, маралі там няма такой. Вот такой агульначалавечай маралі там не існуе. Я размаўляў, калі быў на севере, я бы пазнаёміўся Вадзім Туманаў. Гэта такі знакаміты чалавек. Высоцкі яму гэту песню для яго напісаў «Пратапі ты мне баньку па-чорнаму». Ну, вось мне распавядаў, як весці сябе. Ніколі не трэба з імі как бы быць на роўных. Да? Вось это не... Яны ведаюць, што ты не іхні, і я ведаю, што яны не мае. Да, будь самім сабой. Як з імі паступаць, ну, ведаеце, закон ёсць закон. Но, магчыма, калісьці адбудзецца такое, што могуць на генетычным уровні што такое рабіць, калі гэтыя храмасомы перепутались дзесьці пры нараджэнні, пры зачацці ішчо.
Гаварыў Леанід Міндлін. Гэта была «Свабода ў турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.